В последней части книги Иова, это Эксод, говорится, что Иов принес о своих друзьях жертву, и тем они были избавлены от смерти. И вслед за тем Господь особым образом возвеличил Иова, буквально взрастил Иова. Вот чтобы понять, что это такое «взрастил», нужно вспомнить, как Бог благословил первых людей, человечество Адама. Книга Бытия, 28 стих, 1 глава. «И благословил их Бог, говоря, растите и множьтесь». Первое «растите» ауксанесте относилось к внутреннему развитию человечества. Это было основное. Второе «множьтесь» тюнесте относилось к внешнему развитию, то есть увеличению числа человеков на земле, к размножению. И в решительный момент священной истории после грехопадения Господь возобновлял нечто из тех благословений, которые он дал первым людям, например, для Ноя и сынов его после потопа, для Авраама, для Измаила, и вот теперь для Иова. И на Иове, пострадавшем и претерпевшем, мы хорошо видим, что такое духовный рост и благословение Божье. Растите, ибо сам Господь взрастил или возвеличил Иова. Через Иова произошло в церкви то, о чем апостол Павел говорит применительно к церкви Христовой. Это называется возвращение или приращение тела Христова, ауксисис, возвращение тела Христова, когда мы любовью, говорит апостол, взращиваем все в того, который есть глава Христос. Церковь в Иове возросла. Первое, что мы увидим, церковь в Иове возросла, а второе, еще на Иове видно, что такое умножение, то есть хорошее умножение семьи и имущества семьи. Глава 42, стих 10. Господь же взрастил, или возвеличил, лучше взрастил Иова, когда он помолился о друзьях своих, оставил, важнейший момент, оставил им Господь грех их, и дал Господь вдвое того, что было прежде Иову, в удвоение. Господь взрастил Иова, и совсем иное читаем в еврейском тексте. Яхве возвратил плен Иова. Вот специфическое выражение, что оно означает. Это мы узнаем из Второзакония. Одно из слов благословения, которое Бог изрек Израилю через Моисея, было «возвратит Господь Бог твой плен твой». Ну, буквально «возвратит тебя из плена», «вернет прежнее состояние». То есть по масорецкому тексту получается, что Иов был как бы в плену у дьявола, а Бог его из плена вернул. Однако в плен народ идет за богоотступничество. Возвращается из плена после того, как возвращается к Богу. А Иов не был богоотступником, он от дьявола страдал невинно. Поэтому, так в греческой Библии, Господь не просто вернул Иова в прежнее состояние, он именно увеличил, вырастил Иова. Торгум книги Иова из Кумрана согласуется с Септуагинтой, и Бог обратился к Иову с милосердием. В чем Бог дал человеку вырасти? Вот что мы сейчас будем изучать. В чем Бог дал человеку вырасти? Как ветхозаветная церковь выросла в Иове? Очень выросла. Когда Иов помолился о друзьях своих, то оставил им Господь грех их. То есть через молитву Иова произошло оставление греха его друзей. Господь оставил друзьям Иова их грех. Священническое служение Иова, когда он жертву принес, восполнилось. К жертве прибавилась молитва. И конец истории Иова дает возможность заметить, что есть разрешение греха, и что есть оставление греха. Через жертву происходит разрешение греха. Через жертву происходит разрешение греха. Ранее, когда друзья Иова сделали, как повелел им Господь, Иов принес о них жертву, Господь разрешил элюсен грех их. Вот сравним с тем, что сказано в Евангелии о таинстве священства. Что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. По молитве может происходить оставление греха. Теперь, когда Иов помолился о друзьях, Господь оставил им грех. об оставлении греха мы просим в молитве: «Отче наш, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Можно думать, что Иов помолился о друзьях Богу: «Оставь им прегрешение их, как я им оставил». Такую ли молитву Бог даровал Иову, не знаем, но молитву Иова Бог исполнил. Он оставил грех. Некогда по молитве Авраама был избавлен от смерти Авимелех, царь Герарский, причем Господь назвал Авраама пророком. Впервые это слово тогда было употреблено, пророк, применительно к Аврааму. Господь сказал Авимелеху об Аврааме: «Ибо он пророк есть, и помолится о тебе, и жив будешь». Но возникает вопрос, почему впервые в Писании Авраам был назван пророк? Авраам ничего не изрекал. Он пророчествовал о Спасителе своим делом. То есть по молитве Авраама был спасен Авимелех, это был язычник, который желал быть праведным. И аналогично, по жертвоприношению, которое принес Иов, Господь избавил его друзей от смерти, а по молитве Иова Господь оставил их прегрешение. Это новое и, по существу, самое значительное сближение Иова и Авраама. Затем, что Иов сопоставим с Авраамом, мы начали следить от начала книги и тоже находим в конце книги. И можно предположить, что для масоретов такое сближение идумеянина Иова с их праотцем Авраамом было неприемлемо. Это предположение. Смотрим тексты. В масоретском тексте находим то, чего там нет, сравнительно с греческим переводом. Нет слов о разрешении греха через жертву Иова, нет слов об оставлении греха по молитве Иова. Стих 10, перевод с еврейского. «И Яхве вернул плен», то есть прежнее состояние Иова, «когда тот помолился за друга своего», исправляют за друзей своих, «и прибавил Яхве все, что было у Иова, вдвое». И к тем расхождениям по смыслу между септуагинтой и масоретским текстом, который мы отмечали ранее, прибавляются в этом стихе 10 три новых расхождения по той же самой логике масоретского текста: принижение Иова и относительное ослабление вины его друзей. В септуагинте Господь взрастил или возвеличил Иова, в масоретском тексте Господь вернул Иова в прежнее состояние. Далее: принесена жертва, Господь разрешил грех друзей Иова, в масоретском тексте принесена жертва, Господь поднял лицо Иова. Последнее: Иов помолился, Господь оставил грех друзей и вдвое дал Иову. Масоретский текст: Иов помолился, и Господь вдвое дал Иову. Об оставлении греха речи нет. В греческой Библии мы видим, как благословение Божье, данное человеку в день сотворения «растите и множьтесь», действовало на праведнике, каким был Иов. Согласно первому члену благословения «растите», церковь в Иове выросла. Иову было дано принести искупительную жертву. Ему была дарована молитва о друзьях, которая прообразует разрешительную молитву священника об отпущении грехов. Второе. Множьтесь. Согласно второму члену благословения Божьему, множьтесь, Бог расплодил самого Иова, дал ему детей и достояние вдвое больше прежнего. Об этом будет речь. В сопоставлении септуагинты и масоретского текста видим, что в масоретском тексте недостает того, что может быть истолковано как относящееся к возникновению Церкви Христовой. И примеры сейчас будут в следующих стихах, потому что далее описывается великое событие в доме Иова, которое стало прообразом, прообраз – это образ будущего события, прообразом Пятидесятницы. Читаем 11 стих. «Услышали же все братья его и сестры его о всем случившемся с ним, и пришли к нему, и все, кто знал его первее, евши и пивши у него, утешили его, и они дивились о всем, что навел на него Бог». Становимся. «Они дивились о всем, что навел на него Бог». Так, в масоретском тексте «утешали его за все то зло, которое Яхве навел на него. И вот это выражение, что Яхве наводит зло, Раа, нуждается в комментарии. Вот это выражение нужно правильно понимать, потому что термин Раа имеет основные значения. Это зло и бедствие. Например, дни бедствия – это старость. Вот оборот «Яхве навел зло» может иметь, в принципе, два таких значения. Бог отступается, и человека или народ постигает то зло, которое он сам творит. Например, Манассия, царь Иуды, грешил в самом храме Иерусалимском, делал зло, озлобил храм и царство, и сказано: «За это Яхве Элохим навел зло на Иерусалим и на Иуду». То есть Бог дал совершиться на Иерусалиме тому злу, которым царь озлобил храм Иерусалимский. И второе принципиальное значение – это бедствие. Поскольку Иов страдал не за вину свою ли, детей или народа, выражение «Яхве навел зло» – значение «Бог попустил бедствию», то есть не избавил от лукавого, о чем ясно говорится в прологе. Переводчики на греческий язык, когда работали с этим выражением, могли посчитать, что буквальный перевод «Бог навел зло или бедствие» будет соблазнительным. И в греческом тексте сказано: «Бог навел на Иова дивное». Пришедшие, кстати, дивились о том. История Иова – это дивное, чудесное. Почему? Потому что в страдании Иова открылась слава Божья. Возможно, это была главная мысль переводчиков, и она согласуется с евангельской истиной, что невинный страдалец, в Евангелии это, если помните, слепорожденный, что невинный страдалец, когда исцеляется, на нем являются дела Божьи. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава. Далее. К Иову сказано: «Пришли братья и сестры, и те, кто знал его первее». А где были братья и сестры Иова и все знакомцы, когда Иов страдал? А где были ученики Христовы, когда он страдал? Они рассеялись, как и сказал им Иисус наперед: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Далее сказано, что братья и сестры пришли и утешили Иова. Парекалесан. А после воскресения Христова рассеянные собрались, и им был дан дух утешитель. Параклетос, то есть собрание в доме Иова, прообразует Пятидесятницу. Согласно Септуагинте, Иов получил истинное утешение. В масорецком тексте не так. Иову посочувствовали. Пришедшие, как сказано, сетовали с ним и утешали его. Изменение смысла произошло через прибавление синонима. Сетовали или покачивали головой в знак сочувствия. Но точно так же покачивали головой и сочувствовали, и для этого пришли к нему Элифаз, Вилдат и Сафар, чего тогда никакого утешения Иов не получил. Далее сказано: услышали все братья его и сестры его. Вообще нисхождение Святого Духа в Пятидесятницу было как шум и голос. Сказано: когда был глас сей, сошлось множество народа. То, что случилось с Иовом, его страдания, исцеление, благословение Божье, все это дивное разнеслось и было услышано. И к Иову, услышавши, пришли родные и неродные. В масорецком тексте слышания не было. Пришли просто. Стих 11 заканчивается словами: «И каждый дал ему одну агнецу и 4 драхмы». Злата нечеканенного. Масорецкий текст может быть в некоторых своих фрагментах очень полезен своими расхождениями с септуагинтой. Они наводят на мысль, что данное место может быть истолковано христологически. Что дал каждому из пришедших Иову в дар? Агнецу и 4 драхмы злата нечеканенного. В масорецком тексте не упоминается ни агнеца, ни 4 драхмы злата нечеканенного. Агнец в символике Нового Завета – это жертвенный агнец Божий, взявший грех мира. Соответственно, агнеца в литургической поэзии – это устойчивый образ для Богородицы. 4 драхмы золота, имеется в виду, вообще-то говоря, какие-то 4 меры веса, потому что монет не чеканили. 4 драхмы злата нечеканенного, незнаменованного, упоминаются в книге Иова в связи с каким событием? В связи с событием, которое указывает на какой день? На тот день, когда на Богородицу и апостолов сошел Дух Утешитель, которым Духом и было отчеканено золото Ветхого Завета в четырех Евангелиях. Каждый принес Иову в дар Агнецу, каждый принес Агнецу и тетрахму золота, что имело некоторое символическое значение. Смотрим масорецкий текст. Вместо Агнеца – кесета. 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 Это предположительно слиток весом больше сикля. Вообще упоминание кесеты можно считать показателем глубокой древности событий, которых описаны. Однако символического значения за этим даром, который почему-то принес каждый, нет. Вместо 4 драхмы золота упоминается золотое кольцо. Кольцо незем – это украшение, которое женщины носили в носу, а также в ушах. Опять-таки, за этим даром золотое кольцо тоже никакого символического значения нет, однако каждый его почему-то принес. Так, в одном стихе, 11-м, находим еще 5 расхождений по смыслу между Септуагинтой, которая описывает собрание в доме Иова как прообраз Пятидесятницы, и масорецким текстом, которое все, что может быть истолковано как относящееся к возникновению Церкви Христовой, в нем, в этом тексте, это все отсутствует. Перечислим эти расхождения. Будем в данном случае педантичны. Сказано: «Услышали и пришли к Иову родные, знавшие его». Масорецкий текст, слышание не упомянуто. Далее. «То, что произошло с Иовом, было от Бога дивное». В масорецком тексте было от Бога бедственное. «Собравшиеся к Иову утешили его». Масорецкий текст, собравшиеся к Иову посочувствовали ему. «Каждый дал Иову по Агнице». Агнице не упомянуто. «Каждый дал Иову по 4 драхмы нечеканных». О 4 нечеканных в масорецком тексте нет упоминания. Далее. Рассказывается о том, как благословение Божье, данное человеку, «множьтесь», осуществилось на Иове. Произошло умножение его семьи и достояния. То есть расплодился Иов. 12 стих. «Господь же благословил последнее Иова больше, чем прежнее. Был же скот его, овец 14 тысяч». Верблюдов 6000, упряжек волов 1000, ослиц стадных 1000. Последнее Иова Бог благословил больше, чем прежнее. В масорецком тексте более глубокий смысл. Там сопоставляются конец и начало. Конец Иова Бог благословил больше, чем начало. Конец Ахарит и начало Решит в жизни Иова сошлись. И это называется целостность, совершенство человека. Это то качество «там» или «тамим», которое было указано еще в прологе. То есть конец жизни Иова сравнительно с началом большее принял благословение от Бога. Это плод жизни праведника и, как увидим, залог его хорошей кончины. Так, что мы тут прочли? Что был же скот его, и перечисляется скот все в удвоение. Если вы сравните, сколько я вам перечислил овец, верблюдов, волов и ослиц, сравните с прологом, несложно увидеть, что в 2 раза больше оказалось у Иова скота. Того же мы должны, что вдвое больше будет, ожидать и о детях Иова. Читаем 13 стих. «Родились ему сынов 7 и дочери 3. Так это я уже не понимаю, потому что ранее умерло 7 сыновей и 3 дочери. Сперва говорится о числе скота, число удвоилось, потом о детях, кстати говоря, а не наоборот, как в начале книги. Почему? А это для того делается, чтобы привлечь наше внимание к тому, что по Слову Божьему произошло удвоение и детей Иова. Это значит, что умершие живы у Бога, как написано в Евангелии от Матфея. «О воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». То есть умершие дети Иова живы для Иова в воскресении. Бог Авраама, Исаака, Иаков есть также Бог Авраама, Исаака, Иова. Стих 14. Почему-то речь заходит о дочерях Иова. И вот здесь, конечно, мы с загадкой сталкиваемся, и мимо нее не пройдем. «И нарек Иов дочь первую Емима, вторую кециах, третью керенхапух. Вот я не буду разбирать греческих вариантов и переводов этих сложных еврейских слов, я прямо к еврейскому тексту обращусь, когда будем комментировать. Итак, емима, кециа и керенхапух. И не нашлось, как дочери Иова, по красоте, можно сказать, по доброте, по красоте их в Поднебесной, и дал им отец наследие в братьях их. Что же это за дочери такие? Об Иове было сказано, что не было другого человека на земле, непорочного, истинного, как Иов. О дочерях говорится. И не нашлось Поднебесной таких, как дочери его в Липоте. Дочери Иова одни были такие в Поднебесной, точно так же, как их отец был один такой. Вот какое значение имеет это упоминание дочерей? Вспоминаем, действие книги Иова согласно сюжету происходит в патриархальные времена, то есть до Моисея и до закона. Когда Израилю будет дан закон, то дочери получат право на владение землей только если у них нет братьев. У дочерей Иова были братья, но дочери получили наследие от отца вместе с братьями. В книге Иова через дочерей Иова обозначено. Что обозначено? Почему им дано наследие в братьях? Обозначено то, что закон, который еще только будет дан Израилю, будет превзойден через дочерей. Дан намек на этот ход священной истории. Спасение произойдет не от закона, но когда Бог примет человеческую природу, истинность которой засвидетельствовали Иов своим терпением, и дочери Иова, потому что они одни в своей лепоте, доброте среди дочерей человеческих. А дочери человеческой, которая нашлась в истинности человеческой природы, родится Христос. Он по закону потомок царя Давида, и он превзойдет закон. И в этом контексте нужно рассмотреть значение тех имен, которые Иов дал дочерям. Емима, на первый взгляд, это производное от слова «йом» – «день». Его так и переводили – «день». Но более тщательное исследование показывает, что, скорее всего, Емима – это голубка, голубица. Вторая дочь – Кеция. Кеция – это род благовония. В псалме Давида описывается не что-нибудь, а благоухание одежды царя Мессии. Это Смирна, Стакти и Кассия, или по-еврейски – Кеция. То есть, как голубица – знамение Духа Божьего, так и кеция – благоухание горного мира. Сложнее обстоит дело с третьей дочерью – Керенхапух. Это рог, какой-то рог. Рог – это вообще символ мощи. Вспомним, что Яхве – рог спасения. И Керенхапух означает рог какого-то вещества или рог с каким-то веществом – пух. И пух – это может быть одно из двух. Это или сурьма, краска для ресниц, она только два раза еще упоминается. В этом случае керенхапух – это рог с сурьмой. Вот этим толкованием и ограничиваются, как будто краса жен заключается в косметике. Так вот, нет, слово «пух» – это какой-то драгоценный камень. Он дважды упоминается и оба раза в связи с храмом. Имя дочери Иова керенхапух означает «рог драгоценного камня, в котором краса храма». Три имени дочерей Иова, оставшиеся в священной истории, говорят о духовном благоухании и драгоценной красе и мощи истинной церкви. Такие дочери человеческие наследуют Иову. И последняя часть Эксода и всей книги – это кончина Иова. «Пожил же Иов по язве 170 лет, всех же лет пожил 248. И видел Иов сынов своих, и сынов сыновей своих, четвертый род». Если Иов пожил после испытания 170 лет, а всего он пожил 248 лет, то сами испытания постигли Иова, когда ему было 78 лет. До этого сказано, что Господь дал вдвое того, что было прежде Иову, то есть после 78 лет он должен был пожить, Иов, дважды по 78 лет. Тогда мы получаем всего 234 года. Этот возраст Иов пережил. Можно иначе вычислять. Время всей жизни Иов получил в удвоение, ибо после потопа жизнь человека 120 лет. Иов пожил даже немного больше, чем 240. Он пожил 248 лет. Увеличение срока жизни вдвое против того, что назначено человеку, это похвала праведнику. В масоретском тексте она отсутствует. Написано, что после того, после болезни, Иов жил 140 лет, а продолжительность всей его жизни не указана. Иначе бросалось бы в глаза, что Иов не только жил вдвое больше, чем назначено человеку, но и больше Авраама. Авраам жил 175 лет. Больше Исаака, своего отца, жил 180 лет Исаак. Если Иов видел сынов своих до четвертого рода, это значит, что праведник мог видеть в потомках свидетельство своей праведности, ибо Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Последний стих. «Скончался Иов стар и исполнен дней». Масоретский текст. «Насыщен днями, усываем им». Для Иова такая кончина была подлинный венец жизни, как человека вообще и его самого, как страдальца. О человеке Иов говорил: «Человек, рожденный женой, краток днями и насыщен тревогой». О себе Иов говорил, что он насыщен, исполнен позором. Страдания человека и свое бесчестие пронес Иов с терпением и удостоился хорошей смерти. Кончина, о которой сказано, что человек умер насыщен или исполнен днями, это пророчество о Мессии. Убедимся в этом. Подобно как Иов, насыщен, исполнен днями, умер Авраам и умер Исаак, праотцы Иова. В патриархальный период священной истории, до исхода и закона, только Авраам, Исаак и Иов были исполнены днями. Почему только эти трое? Потому что в событиях жизни Авраама, Исаака и Иова мы находим точный прообраз голгофской жертвы. Страдание Иова – это прообраз страданий Христа. Отсюда слова молитвы «Избави нас от лукавого». Авраам и Исаак прошли через искушение от Бога, как соучастники жертвоприношения на горе Мария, когда отец принес в жертву сына. Отсюда слова молитвы «Не веди нас в искушение». После исхода и закона только один праведник удостоился лучшей кончины, самой хорошей кончины, и умер именно так, насыщен, исполнен днями. Как вы думаете, кто? Родство по закону с этим праведником было обязательным условием происхождения в мир Мессии Христа. Так умер царь и пророк Давид. Об этом говорится в первой книге Паралипоменон. Итак, Бог Авраама, Исаака, Иакова есть также Бог Авраама, Исаака, Иова. Иов – потомок Авраама, но не Израиль. Бог Израиля есть также Бог неизраильтян, верных ему чад Авраама.